Это прагмема. Мы читаем поэтическую автобиографию «Горькая доля» или «Песни о моей жизни» от рождения до 45 лет. Крестьянина Угличского уезда Ярославской губернии Григория Филатовича Кругова. Повествование из 97 песен начинается с событий, предшествующих отмене крепостного права, и заканчивается возвращением автора с Первой мировой войны.
Песня 83-я. Было дело под Саноком незавидное, друзья. Мы дрались с острогерманцем за Россию и царя. Немцы сильно налегали на пехотные полки, чемоданами кидали и в атаку шли в штыки. Все деревни превратили в море бурного огня. Солнце красное затмили посреди белого дня. Побагровило родное от пожаров в дыму. Словно кровью залитое сохранилось в дыма тьму. Места не было такого, где снаряд бы не упал, где бы поле не изрыто, где огонь бы не пылал. Все трещало и горело с треском, грохотом рвались чемоданы, и как шмели пули в воздухе неслись. Пулеметики трещали поминутно, тра-та-та, стойко наши защищали раньше взятые места. И уж даже начинали пожинать плоды побед, как из парков известили, что опять снарядов нет. И тогда случилось дело, что уж лучше бы не слыхать. Наши начали поспешно под обстрелом отступать. Два пехотных батальона пострадали под огнем, а вторая батарея в плен попала целиком. Лазареты и обозы заградили все пути и в кучу общую смешались ни проехать, ни пройти. Наконец пришли в порядок, сан обратно перешли и дорогой к Перемышлю отступаючи пошли. В этой страшной суматохе я отбился от своих и, к великому несчастью, потерял из вида их. Где они? Куда девались? Впереди или позади? Дожидать ли их на месте? Или вперед скорее идти? Я не знал, на что решиться, но, однако ж, было ждать в крайнем случае опасней, чем с другими удирать. Немцы были недалеко. Просидишь да проглядишь, так живехонько, пожалуй, в плен германский угодишь. Говорят, в плену не сладко у германца побывать. Так уж лучше поскорее во свояси удирать. И не только околодок я из виду потерял, но и всю свою бригаду в суматохе прозевал. Да свободно и отбиться было пешему тогда, если мчались все повозки по дороге в три ряда, безо всякого порядка, с шумом, громом, на рысях. А я с сумкой тащился и с шинелью на плечах. Да и время вечерело, солнце за горы зашло, и порядком потемнело, небо тучи облегло. Ожидался ночью дождик, и уж молния вдали изредка крестила небо с высоты и до земли. Ну, ушла бригада наша, что же об этом горевать? Ночь пойду пока с другими, завтра легче отыскать, думал я, идя дорогой. А за мной и впереди мчались пушки и повозки. Не зевай, того гляди, с ног сшибут и вмиг раздавят. Ночью все возможно ждать. Под колесами как будешь, так уж некогда кричать. Ввиду этого случая подвигался я вперед, все сторонкой, близ дороги, где и каждый пешеход. Вот прошла пехота рота и один дивизион артиллерии мортирной, и драгунов эскадрон. Лазаретные повозки, штук не меньше 30 в ряд. Это был известный многим Пуришкевича отряд. Вот прошел еще какой-то неизвестный лазарет. Только 81-й всей бригады нет и нет. Не видать околотка. Как же это я отстал? Хорошо еще, что в сумку я на случай хлеба взял. А то было бы неважно. Уж сейчас охота есть. Да и ноги-то устали. Не мешало бы присесть. Да нельзя. Все так и гонят, как совсем бы не отстать. Станут без вести пропавшим во своей части считать. Чего доброго, пожалуй, дезертиром станут звать. Эх, скорее бы, скорее околодок отыскать. Вот еще темнее стало. Начал дождик накропать. Раскатал свою шинельку я и начал одевать в рукава, чтобы немножко от дождя себя спасти, а то в легонькой рубашке неприятно в дождь идти. Но, однако, слава богу, дождик был не так большой, туча с громом пронеслась вся на запад стороной. Я достал из сумки хлеба и на камешке присел, зачерпнул воды в канаве и с водой кусочек съел, убрал снова кружку в сумку и опять шинель скатал и надел, как хомутину, через плечо и побежал. Расцветало. День чудесный был от самого утра. В самый полдень наступила нестерпимая жара. Я измучился в дороге, хлеб доел и отощал, и огромные мозоли на ногах себе намял. От жары томила жажда и катился градом пот, и я еле подвигался, весь расслабленный, вперед.
Эй, земляк, ты болен, что ли? Али измучился уж так, что едва волочишь ноги? Так нельзя идти, чудак. Под повозку попадешься, разомкнут все потроха. Видишь, гонят, как в прискочку. Тут недолго до греха. Искалечат, как собаку, и виновных не найдешь. На войне всего бывает, и нередко в ряд и сплошь.
Я на оклик оглянулся и видел пред собой добродушного солдата на повозке и пустой.
«Что глядишь? Садись скорее, подвезу, коль по пути!» — продолжал он. «А то право ты ослабнешь, не дойти, ни почем тебе до места. Ведь, голубчик, далеко, отступать ты еще надо, а пешком-то нелегко, по горам в жару такую. Ишь, как солнце-то печет, что дышать-то даже нечем, а с белья-то уж течет, да и немец не зевает. По пятам почти идет. Это тоже под лопатки жару с паром поддает».
Я присел, и мы дорогой разболтались кое о чем. Он узнал, что было надо обо мне, а я о нем. Он самарский уроженец, как и я, запасным был, а теперь в мортирном 5-м каптенармусом служил.
«Так ты 81-й в околотке служишь, брат? Видел я бригаду вашу 2 часа тому назад. На рысях промчались мимо этим самым же путем. Не заботься понапрасну, в Перемышле всех найдем. А в дороге хлеба хватит, у меня и сало есть. Вот уже заварим чаю, вместе будем пить и есть. Батарея наша станет недалеко на привал, мы сейчас ее догоним», — он уверенно сказал. «Уж взялся, так не оставлю, накормлю и напою. В Перемышль тебя доставлю, и отыщешь часть свою».
«Ну, спасибо», — я ответил. «Чем тебя благодарить мне за это? Эх, пустое, что об этом говорить? Невелику добродетель сотворил, дружище, я, что везу тебя ни с возом, ни измучу тем коня. Надо жить-то, брат, по-божье, и друг другу помогать. На войне всю злобу бросить. Ведь пришли все умирать, а не к матушке родимой. Стукнут раз, и нет в живых. Так какие уж расчеты? Позабыть всем надо их».
«Так-то так, дружок любезный, это правда. Но поверь, много ли есть сейчас на фронте добряков таких теперь? Раз, два, три, да и довольно. Каждый думает все жить, а о смерти забывает, хоть она и может быть». «Оттого-то вот и скверно все живут, — сказал он мне, — что забыли веру в Бога и предались сатане. Все озлобились на свете, стали лживые льстецы и двуличные людишки, скряги, плуты, наглецы. Антихристово ученью все последовали. Ну, о грехах и утонули, как попрали старину. И зачем коверкать было веру старую? Она ведь была не человеком, а самим Христом дана. Появились лжепророки, и за ними все пошли, и от веры христианской далеко теперь ушли. Из учения Христова натворили много вер, только верен остался и не сдался старовер. Он никак не кониянец, еще Бога не забыл, и учение Христова до сих пор не изменил. Все по-старому, как было, даже крест слагает свой, как слагал Христос Спаситель в жизни будущей земной. И душа добрее много, чем у никоновцев. Эх, говорю не в осуждение, не поставь Господь во грех. А за тем, что люди стали все святое забывать, даже многие не стали вовсе Бога признавать. И он, сняв в себе фуражку, двуеперстный крест сложил, поднял очи свои к небу и, крестясь, проговорил: «Посему сие глаголю, всемогущий Божий я, что по доме твоим ревность снела грешного меня». Я смекнул, что мой возница был природный старовер, а поэтому не принял никаких для спора мер, а решил совсем о Боге ничего не рассуждать, уклониться этой темы, больше слушать и молчать. Вскоре мы остановились у лесочка на привал, отдохнули, закусили, и я даже подремал, что немного мои силы для дальнейшего пути подкрепило, и я снова мог на розыске идти. После нашего привала и ночлега под кустом я достиг до Перемышля и простился с вощаком. «Дай тебе здоровья, Боже, добрый русский человек. Твоего ко мне участия не забуду я весь век».
Проходи нас, Петруша, на тракторе.